А знаете, где еще можно бухать с орками? В Симбаруме.
Нет, там нет орков, прости.
Ну, там можно бухать с ограми, например, да.
И они, скорее всего, тебя перебьют.
Давайте
потихонечку. Мы начнем, да?
Начнем, да.
Можешь там...
Аудиообзор.
Аудио. Можешь делать, не знаю, хлопок или что-нибудь еще.
Запускай джингл, давай.
Здесь должен быть джингл, но его нет.
Ну, тогда начнем. Здравствуй, слушатель. Это первый подкаст, надеюсь, что не последний, от ролевого подвала. Здесь мы будем разговаривать про настольные ролевые игры и о вещах с ними связанных. И сегодня мы поговорим об игре под названием Симбарум. Но для начала, я думаю, стоит представиться. Я Масса. Еще сегодня есть Дима, который второй или первый, лучше, наверное, первый создатель ролевого подвала. Квадрат, скажи привет. А, Дим, для начала ты скажи, Дим, привет.
Да, всем привет. Я Вундер, я не люблю отыгрывать.
Квадрат.
Всем привет.
И Миш.
Всем привет.
У тебя есть какой-нибудь псевдоним запоминающийся? Я просто тебя все время Мишей зову.
Вообще-то нет.
Значит, сегодня мы разговариваем о системе Симбарум. Это будет своего рода обзор вместо письменного, к которому мы привыкли. Возможно, мы потом сделаем и в текстовом варианте, когда подведем какие-то итоги. Вундер, скажи мне, что же такое Симбарум? Каким видит он сам себя?
Да, вообще, наверное, да, стоит начать с того, что сам о себе говорит Симбарум. Он говорит о том, что это настольная ролевая игра в фэнтезийном сеттинге, в котором нам придется отправиться в какой-то таинственный лес под названием Давакар и охотиться там за всякими сокровищами, за всякими утраченными знаниями, за славой и попутно, возможно, умирать от каких-нибудь монстров или варваров. Также, что нам говорится на странице, например, с магазина, о том, что это очень быстрый и гибкий набор правил, как по созданию персонажа, так и по, собственно, всяким взаимодействиям в игре. Также он говорит нам всякие скучные цифры о том, что там есть 35 способностей, всяких 25 мистических сил, 33 ритуала и прочие такие вещи. Создание приключений. Он говорит о том, что там есть довольно много всяких монстров, довольно много у них способностей, и вообще можно создать самые лучшие приключения. И довольно много отводится для описания сеттинга. Истории этого сеттинга, всяких там культур, географии и тому подобное.
Я думаю, что именно с сеттинга мы и начнем.
Можно я небольшой тейк сейчас выдам?
Да, хорошо.
И иногда очень сложно оценивать, хорошая игра или плохая, потому что всегда найдутся люди, которые скажут там, это что ты говоришь про неправильный фан, или вот может быть кому-то это нравится, каким-то там двумспойным аутистам, но игра точно плохая, если она тебе врет. Вот мне кажется, вот, стоит запомнить о том, что игра нам обещает, и если она это не очень хорошо исполняет, то ну она, по-моему, точно плохая.
Ну, я думаю, это мы можем сделать в качестве дисклеймера, чтобы люди видели это. Мы постараемся донести до них эту фразу. Что же на себя представляет сеттинг Симбарума? 1000, а может быть больше лет назад существовала Великая Империя Симбарум, но потом она канула в лету, и на ее территории вырос величественный лес Давакар, который сегодня населяют ужасные твари, темные создания и прочие-прочие радости жизни. В его светлой части поселились племена варваров, которые считают себя потомками империи. Еще южнее образовались другие королевства, и там случилась война с темными лордами, после чего земля, где они жили, стала непригодной для обитания, и им пришлось переселиться за горы, в северные края, попутно вытесняя местных варваров, кого-то убивая, с кем-то ассимилируясь, и так образовалось королевство Амбрия во главе с королевой Коринфией. Собственно, это все, что нужно знать про сеттинг, если говорить о нем кратко. Давайте попробуем сравнить сеттинг Симбарума с какими-то другими мирами. А что, по-вашему, похож этот сеттинг? Может быть, вы встречали какие-то параллели с другими? Откуда он заимствовал свои идеи? квадрат, у тебя есть что-нибудь по этому поводу сказать?
Ну, у меня есть мысль, но, в общем-то... Да, суть в том, что, как по мне, если из Симбарума убрать арт и определенное качество текста, которым сеттинг раскидан по книге, то Симбарум, на самом деле, кажется не такой уж и супер уникальный... У него будет не такой уж супер уникальный сеттинг, как может показаться на первый взгляд. Ну, по факту, это все тоже дженерик фэнтези средневековья, и здесь не так много, как мне показалось, всяких трайбл, таких языческих штук осталось. И по-прежнему у нас здесь есть всякие города, рыцари, эльфы. И по сути, мне кажется, что сеттинг не... само наполнение сеттинга не самая сильная или какая-то интересная часть книги. Ну, еще я безумно не люблю, когда сеттинг пишут с помощью таймлайна, вот как он здесь, в этой книге сделан. Это сразу в тоску заводит.
Там есть стрела времени, которая рассказывает, когда примерно происходили события. Не сказать, чтобы меня это выбило из колеи, но, возможно, кому-то это не понравится. А что его отличает тогда вот от этого generic fantasy, к которому мы все привыкли, которую мы все не любим? Миш, ты можешь найти такие отличия?
Ну, знаешь, мне больше всего понравилось отличие... Именно в расах, то есть, как бы, здесь есть обычные люди и варвары, то же самое. И, но больше всего мне вот понравилось то, что описание огров, типа, они выходят, и первого, кого они встретят, это друзья. Ну, вот не знаю, почему это вроде стандартно, мне так, ну, так я, запало, кстати, да, в душу.
Добавлю, что мне понравилась фишка, что спойлеры, гоблины превращаются в огров, а в огры в троллей. Я же правильно понял, да?
Да-да, то есть
когда, это очень круто.
Гоблин постарел, он уходит помирать в лес, там, если я правильно помню, куда-то закапывается в какую-то нору, и если он сумеет полностью переродиться, то он станет троллем. У троллей там свои обычаи, своя цивилизация.
Ну, это такая местная сверхраса, живущая, да, где-то в глубине Довакара.
Если что-то идет не так, то получаются огры. И вот они либо становятся безумными, либо выходят в цивилизацию и занимают там свое место в качестве воловой силы.
По-моему, это такая одна, но она небольшая фишка. Вот. Она не сильно влияет на общий сеттинг.
Вообще в Симбаруме вот есть такие вот разбросанные местами легенды или мифы, как хотите их называйте, которые так вот добавляют красочек прям широкими мазками, обрисовывая вот этот стержень из стрелы времени, который ты так ненавидишь. Вот. То есть мы пришли к выводу, что на фракции, которые представлены, то есть это королевство, варвары, церковь, орда магика или орден магии, стальной пакт, они не выделяются какой-то уникальностью. Это все то же самое, как и в других сеттингах, только вид сбоку.
Ну да, мне кажется, есть такой критерий неплохой, вот, и он мне пришел в голову в Кориолисе, это то, что можно ли без особых затрат перенести эти фракции в другой сеттинг, то есть как сильно они ввязаны вот в эту внутреннюю логику. Ну, если честно, не сильно. Охотники на ведьм, лесные эльфы, это, по-моему, можно встретить везде и перетащить без каких-либо сложностей.
Ну, с другой стороны, не везде лесные эльфы — это те какие-то... Везде это обычно какие-то странные высшие существа,
которые стреляют из луков,
живут долго,
а здесь они охраняют, чтобы из леса ничто не выходило.
Ну да, и чтобы никто не приходил, соответственно.
Да, кстати, вот про интересные фишки вот этих в духе троллей здесь я не совсем понял фишку с подкидыванием у эльфов, раз уж мы начали про эльфов разговаривать.
Это какое-то своеобразное, походу, как это сказать?
Ну, это была какая-то миф, какой-то был европейский, который перекочевал.
Ну, то есть, да, здесь есть раса так называемых чейнджлингов. Как они получаются? Это того, что эльфы подкидывают своих детей людям, а, соответственно, человеческих детей крадут себе. Вот. И в основном рулбуке мы можем играть за таких вот странных людей. Точнее, не людей, а таких эльфов, которые оказались...
Воспитаны людьми.
Да, воспитаны людьми. Вот. Ну и, соответственно, чем дальше этот чейнджлинг живет, тем больше он становится похож на эльфа и со всеми вытекающими. Вот. То есть здесь в основном всякие какие-то мелкие вещи. Ну, хотя, наверное, и в во всех сеттингах. То есть ты же не можешь сказать, что это фэнтези, но оно совсем другое. Вот. Всегда есть какие-то мелкие вещи, которые именно и делают различия.
Я хочу еще сравнить еще с одним тоже, то есть фэнтези, если кто читал Перумова, Ника Перумова, то есть у него есть в романах такие, то есть начинается с «Алмазный деревянный меч». Мы, конечно, в своей игре почти это не затронули, но что-то типа откат магии. То есть в этой игре начисляется трэшпоинты, или как они там как называются. Как
коррупция здесь начисляется.
А, ну и, собственно, да, о том, да, еще одна важная часть сеттинга — это магия, которая здесь есть, и которая при этом, скажем так, опасна. Это какие-то странные, непонятные явления с тобой начинают происходить, когда ты, скажем так, становишься на этот путь. Вот, но это мы дальше, подальше, наверное, про это поговорим, когда будет... А хотя нет, можно и сейчас поговорить. То есть, соответственно, что в глубинах Довакара, в темных, что в умах, скажем так, людей, которые промышляют всяким несанкционированным колдовством, у них прорастает, в игре это называется corruption, но это можно назвать коррупцией, порчей или как-нибудь еще. Вот.
Мне очень нравится коррупция. И охотники на ведьм, которые охотятся на коррупционеров.
Проклятые бюрократы.
Блин, второй раз даже не пришлось даже наигранно смеяться с этой шутки, она правда смешная.
Как раз он параллельно сейчас стримит главный охотник на ведьм нашего мира.
Вот, и, соответственно, при достижении, когда тобой полностью завладевает вот эта вот коррупция, ты превращаешься в абсолютно непонятное, скажем так, существо, которое немножко оторвано от этого мира и уже не хочет поговорить о чем-либо, в общем, скажем так.
Не, ну вообще, мне кажется, что это достаточно базовая вещь, она у кучи в каких-то даже играх, по-моему, настольных ролевых есть. Что магия опасна, и ты можешь набрать кучу очков, которые превратят тебя в что-то страшное.
Я думаю, об этом попозже поговорим.
Как это реализовано, конечно, мы обсудим, да. Вот. И еще одной частью сеттинга, описания сеттинга, являются описания трех городов. То есть они занимают вообще больше половины всего описания сеттинга, и там представлены чертежи этих городов, интересные люди, места, фракции какие-то, возможно. Зачем нужно такое обширное описание городов? Какой в этом смысл, если мы ходим исследовать лес Довакар?
Почти никакой.
Да.
Почти это звучит никакой, очень прям вот.
Странно, да, с учетом того, что мы должны исследовать Довакар, а про сам Довакар, ну, довольно широко написано, и не сказать, что сильно подробно. Вот. А в свою очередь, да, про города написано гораздо больше, чем про, собственно, странный, таинственный, темный лес, в котором обитает там непонятно что.
Который нас посылает Симбарум играть.
Если честно, в своем вот мы пошли, появились в городе и сразу ушли в лес. В городе мы не прошли даже пол сессии. Даже пол вот сели, даже половину этого времени мы в городе не были. Вот и все описание нашего города. Там делать нечего, мне кажется. В этих городах делать нечего.
Ну, нужно сделать поправку, что мы играли не в официальный модуль.
Ну, в официальных модулях там, ну, они разные, в принципе. Там и в городе можно побывать.
Не, я про то, что если мы были немного в городе, это не значит, что, типа...
Там нельзя играть?
Да, да, да.
Ну, по-любому, боже.
Да, ну просто, когда описание игры там буквально... Когда во втором же предложении говорится про то, что идите в Довакар. Несколько небольшой диссонанс такой.
Врет игра.
Ладно. И весь этот сеттинг приправлен просто отличными артами, на мой вкус. Они хорошо передают настроение сеттинга, задают какой-то мотив тебе. Ты, ну, примерно представляешь, как выглядит и лес этот огромный, непроходимый, как выглядят руины, оставшиеся после империи Симбарум, как выглядят города, построенные на этих руинах.
Да, недостаток описания они в каком-то смысле компенсируют артам, которые есть в книге.
Но, может быть, чего-то не хватает этим артам? Квадрат, ты же чуть более профессионален в вопросах художества, чем все остальные.
Нет, мне кажется, арт отличный, это хороший пример, как нужно делать такой арт, потому что, например, арт в Кориолисе, он, грубо говоря, в очень похожем стиле, но там он сделан отвратно. Ну, то есть, Ладно, я не буду вдаваться в тонкости. Здесь, собственно, я даже не знаю, может, у них был один и тот же художник, ты на Кориолисе он отдыхал, а здесь...
Нет, 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 по-моему, нет.
Ну, здесь тоже как бы фотобаш такой, и широкими мазками все было изображено, но здесь вот все на месте. И арт, действительно, это очень крутой. Здесь артбук есть отдельный для этой игры.
Ну, там, по-моему, просто нарезано, да, вот из...
Да, в артбуке, да, есть арты из, собственно, рулбуков, есть арты из каких-то официальных модулей, которые там есть, и, по-моему, есть несколько даже тех, которых только чисто там. Вот.
Мне понравилась карта. Я всегда в любом сеттинге тащусь от карты мира. Просто тащусь от нее. Карта здесь офигенная. Все. Больше нечего сказать.
Даже если большую часть ее занимает лес.
Неважно.
Там просто две трети занимает лес, просто вот зеленое море. Вот от снизу одна треть, заполненная королевствами, кланами варваров, горами и всем прочим. И за что самое главное, ты увеличиваешь это в 100 раз, и оно вот выглядит красиво. Там какие-то мутные точки превращаются в картиночки маленьких городов. И такой, господи, как это сделано шикарно. Да, непонятно, чем, правда, вот сверху еще две трети пустого леса, но ладно, ребята постарались.
Да, можно было поставить стрелочку там, где
Да-да-да.
лес. Все.
Туда не ходить, там живут злые эльфы, они вас побьют.
Ну, точнее, ходить вам в это играть, поэтому давайте, ходите туда.
Ну, кстати, да, мы говорили про лес, и если вот я сейчас ее открыл, смотрю, тут очень мало на самом деле как-то
Точек интереса?
нет, лендмарк как-то. Ориентиров, вот, чтобы ориентироваться на карте. Здесь что-то на удивление жадно раскиданы всякие горы, вулканы и речки. Вот, если посмотреть, то огромное занимает буквально залитый одним каким-то градиентом лес. С двумя реками и одним вулканом.
Но он типа не изученный.
Ну вот, знаешь, хочется изучать, когда вот я вижу,
Ага.
вот здесь вот есть, по крайней мере, какой-то вот, что это Тунгусский метеорит взорвался наверху, может, это есть, у вас есть. Вот туда хочется пойти, вот где просто лес, туда идти не
А
хочется.
знаете, я бы что просто здесь сделал на их месте, вот на этом арте. Просто вместо зеленого леса, как он набросал типа наброски карт. Потому что там никто еще не был,
А, то
когда
есть,
это два
типа,
карта.
белые пятна, как будто.
Да, такие типа наброски,
Но оно
такие вот
здесь
это.
примерно так и выглядит, по большому счету.
А вот лучше белым, если бы вот это вот было. Ну, таким вот типа картографом цвета пожухлой листа, вот так желтоватого вот этого. Так было бы офигенно.
Не, вообще то, что нет ориентиров, это, конечно, большая проблема, и я с ней столкнулся, когда я готовился к игре, потому что мне нужно было вас отправить куда-то в лес, а куда ехать, непонятно. Но если подводить какие-то промежуточные итоги, я бы сказал, что сеттинг передан хорошо. И о нем вспоминают в следующих разделах, когда ты читаешь монстров, написано, они, как они вплетены в сеттинг, как расы вплетены в сеттинг. То есть это уже находится в следующих разделах, но сеттинг постоянно подается в виде небольших вставочек. И благодаря этому он очень хорошо ложится в голове. У тебя складываются представления, что это за сеттинг, что это за мир, как тут живут люди. И что самое главное, вот эти вот дополнения, которые ты встречаешь по ходу дела, они не ломают твое представление, а нанизываются на него, расширяют. Что помогает потом свою импровизацию добавлять. По-моему, это хорошо. Но мы пойдем дальше и поговорим о правилах для игроков. Как вы помните, персонаж у нас состоит из набора характеристик, особенностей, присущих расе и способностей. И основная механика завязана на проверках этих характеристик.
Ну да, основная механика здесь как бы это D20. То есть у нас есть какая-то характеристика, но здесь нет вот этой очень странного решения с характеристикой и модификаторами, как в тех же Dungeons and Dragons. Здесь ты кидаешь против самого числа характеристики, причем это
Roll
первая
under.
особенность. Да, причем вторая особенность это Roll Under, то есть ты должен выкинуть меньше, чем число характеристики. И третья особенность в том, что кубики кидают только игроки. Мастер кубиком не притрагивается, как в каком-нибудь Dungeon World.
Да, и за что в целом это большой респект авторам книги. То, что тебе как мастеру трогать кубики не надо, мне кажется, это позволяет сосредотачиваться на том, что в чем должен фокусироваться мастер, а не на бросании кубиков. Единственное, что вроде бы да, тебе нужно кинуть против числа, который тебе написан в чернике, но с одним с одной поправкой. На него влияют значения характеристик противников или сложность. То есть все равно приходится как-то модифицировать это значение, но это, по-моему, это мелочь. В целом, ты примерно можешь прикинуть, да, насколько твой бросок будет успешным.
Я, кстати, добавил бы про вот очень странную экономику опыта, которая связана здесь с бросками, когда ты можешь перебросить свой бросок.
А, нет, ну на самом деле это написано не в основных правилах, а...
Нет, ну раз про бросок правила. Начали уже.
То есть у мастера есть опциональные правила, там вообще типа перебросить за опыт, но я был... У меня все еще болело после Кориолиса, когда мы бросали на два ведра кубиков и не выпадало ни одного успеха, поэтому я сказал, давайте это будет автоуспех за опыт.
Да, вообще, как по мне, это довольно интересное решение с тем, что ты меняешь опыт на что-либо.
Да, встречали ли вы нечто подобное в других играх? Мне не доводилось.
Fightcore. Тот же самый.
Да, но там же не опыт. Не та вещь, которая впоследствии позволит тебе улучшить своего персонажа. Здесь получается такая механика, что у тебя как бы на одной чаще весов стоит, что вот, я скоро стану лучше, либо я буду хорош, но прямо сейчас. Вот. В игре есть 8 характеристик. Это сильный, точный, быстрый и... В таком случае, то есть это прилагательные, которые описывают вашего персонажа. Как вы считаете, подходили ли эти характеристики под сеттинг игры, или они были как бы случайным набором вставлены?
Ну, насчет случайного набора, это, конечно, странно. Если мы говорим про игру про исследование Довакара, то в целом они достаточно уместно здесь выглядят.
Мне кажется, мы из всех его характеристик не всеми пользовались далеко. То есть я мог спокойно выкинуть одну из своих характеристик, и я никогда ей не пользовался.
То есть есть некоторый перевес характеристик одних по сравнению с другими.
Да.
То есть их, в принципе, можно было бы как-то уменьшить, сделать не 8, а 6, например.
Ну, мне вообще кажется, что это такое очень мидскульное геймдизайнерское решение, когда у тебя много разных характеристик, по-моему, от него уже как бы отказываются.
В целом, вроде бы, не очень горело, да, при игре вот этих характеристик.
Да не, проходная механика, по-моему, ну, самое обычное. Единственное, что бывает вот с такими вещами, которые описываются прилагательными, что очень часто ты такой сидишь, блин, у меня вот этот навык больше, я должен притянуть за уши, почему использую я именно его, а не тот навык, который у меня меньше, но он логичнее подходит к этой ситуации. Вот. Мне такие ситуации, такая система, она стимулирует тебя. Притягивать за уши, да. Мне кажется, это не очень хорошо.
Ну, как и многие другие системы.
Силу под ловкость сложно притянуть, а вот ловкий и там какой-нибудь сообразительный уже вот сложнее. Вот, уже наоборот проще вот эти вещи между собой перекидывать.
Так, да. При создании персонажа нам предлагают выбрать его цель его жизни. Если вы помните, там были довольно разные цели. Некоторые из них были довольно возвышенные, как вернуть честь своей семьи, другие же, наоборот, были довольно низменными. Что не хватает этой механике, чтобы она была крутой?
Ну, собственно, механики как таковой здесь не особо-то и есть. То есть вы выбираете цель персонажа, каждый выбирает, а также вы совместно выбираете цель группы, которая, да, какая-то, ну, относительно четко сфокусированная. То есть там кого-то там спасти или там выполнить пророчество или вот в таком духе. И потом, с точки зрения игромеханики, особо ничего и не происходит с этими целями, собственно говоря. Вот, то есть нужно было как-то добавить эту механику.
Нет, ну, например, в мышах, который Маусгард, есть же механика с целью, но она именно цель персонажа на игру. И там это довольно интересно сделано, мне нравилось там придумывать себе цель каждый раз и достигать ее. Некоторый челлендж был.
Ну да, но там не обязательно цель на одну встречу, но да, там это было сделано несколько... Там это было сделано, скажем так.
Вот, а после нам предлагают выбрать архетипы и профессии для персонажей. То есть архетипов всего 3 представлены. Это воин, мистик и вор. В Advanced буке добавляется, да, еще охотник. По своей сути, эти архетипы и профессии, на которые они разделены, не совсем уникальны. То есть ты можешь взять те способности, которыми обладают другие профессии, и сделать точно такого же персонажа, вот, соответственно, этого списочка.
Ну, собственно говоря, они даже не совсем не уникальны, они, собственно, практически никакие. То есть, например, ну, то вот эти вот три, как же они называются, архетипы, вот. И, ну, у каждого есть несколько, скажем так, подархетипов. То есть, если у нас там это разбойник, который там роук, это может быть вор, это может быть охотник за сокровищами, это может быть там охотник на ведьм, еще кто-то. Но по факту, друг от друга, они... У них нет каких-то уникальных механик у каждого архетипа. То есть, в этом плане, что мне приходит в голову, тот же Кориолис, например, в котором классы, или как они там называются, амплуа, они не уникальны совсем. Вот. Здесь примерно то же самое, причем даже если в Кориолисе у тебя были там какие-то циферки, например, условно, которые влияли, то здесь, по-моему, ничего вообще нет. То есть у тебя есть какие-то рекомендованные, типа, если ты хочешь сделать там охотника за сокровищами, возьми вот, тебе нужно вот, чтобы у тебя такой там был, такая-то характеристика была не ниже там определенного значения, и все, то есть никаких бонусов каких-то класс тебе не дает. Но справедливости ради, там замечательные арты у этих классов. Прям хорошо.
Просто когда у тебя куча трейтов, очень сложно в них сходу запрыгнуть. Вот, наверное, небольшой плюс этого, то, что ты просто берешь себе, что тебе советуют, и не паришься. Ну, кстати, вот еще в Advanced, например, некоторые вот эти архетипы, они требуют определенных характеристик.
Ну, некоторые архетипы требуют, то есть, например, там, типа, чтобы у тебя такая-то характеристика была не ниже вот определенного числа.
13 там или
что-то. Да-да-да, то есть, ну, это как бы вопрос, почему оно требует, Но, типа, зачем, если взамен ты ничего не получаешь от этого, собственно? У тебя нет каких-то особенных способностей от этого и тому подобных вещей. То есть любой персонаж может быть, несмотря на то, что ты формально выбрал условного охотника за сокровищами, тебе никто не мешает взять совершенно другие способности и вообще там фаерболы кидать направо и налево.
А вообще, есть ли у такого подхода преимущество по сравнению с привычными там буклетами из ПБТА или классами из ДНД? Что-то это... Здесь есть какие-то положительные моменты в таком виде?
Оно как-то не очень понятно, зачем вообще тут есть, как по мне.
Не, кстати, ну есть люди, которым это очень нравится, просто вот генерировать какие-то уникальные... Ну, по факту... Это ты либо придерживаешься вот этого архетипа, который у тебя есть, либо у тебя получается такой воин-маг из Elder Scrolls, которого там есть один фаербол, и он может кое-как тыкать мечом. Мне кажется, ну, я просто не любитель такой системы, но мне... Я недавно буквально встречался с человеком, который рассказывал, кому нравится.
Здесь действительно, здесь непонятно, какую цель они играют.
Возможно, они нужны здесь чисто для того, чтобы показать, кем можно вообще быть в этом мире. Чисто так для ознакомления дано. Это гораздо лучше, чем, как ни крути, чем у тебя вообще ничего нет. И ты такой, типа, а кем я могу быть вообще? Вот. А здесь ты смотришь, и здесь у тебя есть краткое описание класса, у тебя есть здесь цитата такая какая-нибудь меткая, вот, и картиночка замечательная. Вот. И ты смотришь, такой, там есть рыцарь, это мужик такой классный на коне. И ты такой, черт, я хочу быть мужиком на коне. И вот после того, как ты решил, что ты будешь мужиком на коне, ты смотришь, ага, раса, которую мне предлагают взять, это амбриец, ну, читай, обычный человек, здесь они так называются, вот. Вот, у меня есть важные атрибуты для меня и какие-то способности, которые советуются взять. И вот ты такой взял, и ты как бы теперь рыцарь.
Знаешь, это что позволяет? Это позволяет тебе сразу же вписаться в этот сеттинг. То есть ты не будешь каким-то оторванным от мира существом, ты вот... Человек, который живет здесь, в этом мире. У тебя здесь есть какие-то подвязки.
Подвязки это довольно странно звучит. У тебя при старте ты же не выбираешь, как с миром ты особо не связываешься. То есть это не Маусгард какой-нибудь, где у тебя есть там друг, учитель, родители, там и подобные всякие штуки. Здесь все проще и топорнее.
Топор. То
есть как-то здесь не хватает чего-то, как по мне. То есть они здесь... Как бы есть.
Я помню, когда я первый раз листал книжку, и я почему-то наткнулся на архетип, который назывался «Татуированный воин», и там такой монах с какой-то перевязанной бинтами, очень стильной маски. Я не знаю, мне так сразу это понравилось, ну, и мне запомнилось.
Маски — это просто особенность, мне кажется, всего сеттинга. Здесь маски носят все.
Ну, не совсем все, но их здесь очень много, и они здесь очень классно выглядят, да. В общем, архетипы есть, нужны чисто для того, чтобы понять, кем ты хочешь играть, и все, ничего они не предлагают взамен.
И какие трейды тебе выбирать, что их много, и не всем интересно копошиться вот в этих десятках.
То есть, если ты хочешь такой, о, какой классный мужик на коне, хочу играть за него. У тебя написано, ты выбираешь, что тебе предложили, и такой, все, я восхитителен.
Мужики на конях подождут. У нас есть, помимо мужиков на конях, у нас есть еще гоблины, огры и мужики без коней, которые варвары. У рас есть свои особенности. Но, как мне показалось, среди них выделяются особенности подменыша и огра и гоблина. Для одного это короткоживущий, для двух других это короткоживущий. Эти особенности, в отличие от особенностей других рас, не имеют какого-то механического воздействия на игру, а лишь добавляют описательную часть. Это провал в создании этого трейта или... Нужно было это вынести в отдельную особенность расы, чтобы ты обязательно это написал на своем листе.
Ну, вообще, давай немножко отступим по поводу рас. Расы, в отличие от классов, дают тебе какое-то конкретное преимущество. Вот. То есть, если классы ничего тебе не дают, а просто советуют, что тебе нужно взять, чтобы стать таким-то классным парнем или не парнем, то расы, когда ты их выбираешь, тебе дается бесплатная, грубо говоря, особенность. Вот. Либо одна, либо у тебя можно выбрать, либо у тебя открывается доступ к какой-то из особенностей, которые ты не можешь взять, вообще не можешь взять, не будь ты этой расы. И, соответственно, да, у кого-то есть особенность то, что они долгоживущие, у кого-то короткоживущие, как сказал Масса. Вот. И они...
Я напомню, что есть еще одна особенность, это изгнанник, или как он, изгой называется?
Да, изгой.
Который, между прочим, механически влияет очень сильно, когда ты говоришь с кем-то, кто не твой рас, у тебя дисадвантаж на твой бросок социальный.
Да, вот, это входит в небольшой диссонанс с тем же долгоживущим, короткоживущим, которые никак не влияют, то есть это чисто игромеханическое описание о том, что, ну, ты живешь долго, или, ну, ты, в общем, живешь быстро, умрешь молодым. Ну, с другой стороны, это помогает к тому, что если ты какой-нибудь чейнджлинг, значит, ты живешь долго, и значит, возможно, ты должен отыгрывать каким-то образом вот это происходящее.
С одной стороны, это скучно, с другой, неинтересно.
Именно так.
Ну, это опять же, когда у тебя есть цель, когда у тебя есть какой-то трейд проблемы, и тебе за это никак механически конфетку не дают, что ты это отыгрываешь.
Да, но как бы просто есть, ты такой, ну и отличненько.
И самое интересное, наверное, это способности.
Ну, собственно, это, да, это все, из чего состоит персонаж, помимо характеристик, это его способности.
Да, в книге представлен список из этих способностей, потом они еще добавляются в Advanced, и там только список, то есть нету какого-то инструмента, который позволил бы тебе придумать свою способность и впоследствии играть ее. А те, которые представлены, изменяют по большому счету то, как ты бьешь врага.
Ну, есть исключения, но в большинстве своем, да, именно так это и есть.
Ну, я круглил. Было ли интересно выбирать эти особенности, способности?
Нет, никогда не интересно их выбирать, по-моему, для меня.
Ну, тут, возможно, мы не совсем репрезентативные аудитория подобных вещей.
Это будет интересно только если ты манчики, потому что вот элементарно с моей способностью у меня, то есть, либо ты убьешь один раз, но сильно, либо два раза, но чуть послабее. То есть все остальные что-то типа такого.
А в целом же это фокус некоторые задает игре. Она показывает то, что смотри, ты будешь бить врагов по лицу, и делать это будешь лучше, если возьмешь вот эту способность.
В целом, да, тут способности делятся. Либо ты можешь кинуть другую характеристику вместо... одну характеристику вместо другой при определенных условиях, либо ты наносишь что-то там, ну, кидаешь дополнительную кость чего-либо, либо у тебя появляется... Либо ты можешь использовать характеристику для того, чтобы какие-то новые действия совершать, которые ты по умолчанию не можешь. То есть, ну, с одной стороны, сама система не дает тебе никакого инструмента для того, чтобы создавать свои способности, но они в целом здесь делятся на несколько вот таких больших групп, и, в принципе, создать свое гипотетически вполне можно, вот, если очень захочется. Вот они здесь, ну, довольно не очень сложные, скажем так, и это скорее плюс, потому что запоминать 10 тысяч разных правил, это не всегда хорошо.
А добавляли ли эти способности какой-то уникальности персонажа, или это просто было механическое такое наслоение?
Ну, конечно же, добавляли, это все, из чего состоит персонаж.
Да, плюс 2 на топор, плюс 1 на свободное уклонение, какой-нибудь абстрактный, плюс 4 на прыжок во время чумы.
В колодец.
Это все-таки добавляет персонажу чего-то. Даже если это какая-то сугубо утилитарная вещь, типа, например, того, что он много знает, например, или того, что он мастер топора.
Настало пора рассказать про систему магии в этой игре. В целом, чтобы понять ее, мне пришлось пострадать, потому что это единственная вещь, которая была написана в трех разных местах. Где-то была отсылка, где-то не было. И все это приходилось листать сначала в одну сторону, потом в другую, потом понимать, что неправильно понял, и перечитывать еще раз. То есть это не было написано в одном месте.
Да, причем, да, это была боль. Это, пожалуй, самое плохое в плане структуризации, что было в этом рулбуке. Это система магии. Потому что какую часть ты почерпываешь из описания какого-то класса, потом ты идешь, смотришь, там отдельный раздел есть небольшой, где про магию написано, но там не все написано, потом там есть какие-то традиции мистические, и это все. Вот за это прям плохо было описание.
Вот. И также накопление коррупции. Нечто подобное у нас же есть в Urban Shadows. Там инаковость, плохое слово, да? Которое кому не нравится. Что ее отличает с Urban Shadows, там это как имеет некоторое развитие, то есть ты накапливает инаковость, получаешь дополнительные возможности, и люди прямо стремятся набрать ее побольше в течение времени.
Ну да, и в Urban Shadows это 100% дорога в один конец, собственно, там игра про это, и поэтому это норм, да. Здесь же, во-первых, то, что ты набираешь corruption, тебе ничего с точки зрения... Никаких плюшек не дает, только, ну, помимо проблем, собственно, тебе это что-то дает, но в основном это проблемы.
Там ведьмы находят, там ведьмы придут, будут
охотиться. Да, но гипотетически ты можешь откатить свое значение назад, но для этого нужно немного постараться, скажем так, и это может делать только местные священнослужители с помощью ритуального самосожжения.
И вообще не похоже на испанскую инквизицию, поэтому и можно.
Да, ну и за что вообще зачисляется эта коррупция? Она зачисляется либо за произнесение заклинаний, особенно за произнесение тех заклинаний, которым ты, грубо говоря, не совсем понимаешь, как они работают.
То есть другой мистической традиции.
Говоря практически, тебе нужно просто трейд взять. На самом деле, это не очень интересно. Ты просто берешь трейд, и у тебя не дается коррупция за определенный набор заклинаний. А трейдов тут мало на старте можно взять. Вот это нужно еще помнить.
Да, причем у мага это получается вообще сложно ему выбрать. То есть ему нужно взять, чтобы колдовать, ему нужно взять способность мистическая сила. Чтобы не получать коррупцию за все подряд, ему нужно взять мистическую традицию. И каждое заклинание занимает ячейку способностей, а их максимум можно взять 5. То есть там еще 3 штуки можешь набрать, если повезет, но если будешь слишком часто колдовать, то пойдешь по стане.
Ну и также corruption можно получать,
гуляя по Довакару.
Гуляя по темному Довакару. То есть по самым там чащам, где самые странные существа обитают.
Знаешь, я вообще считаю то, что мало способов получить этот corruption. Если человек не хочет его получить, он его не получит. Игрок. То есть вот то, что у нас кто не играл магом, вообще не получил. То есть они не влияют. Ну, как сказать, не хочешь получать, не получай. Ну, конечно, если ты не маг.
Причем они повлияют только через некоторое время. Тебе нужно, можешь там сколдовать раз, два, три, только на четвертый у тебя что-то плохое произойдет.
Я бы действительно дал, то есть, хоть какую-то пользу от этих поинтов, чтобы был хоть малейший смысл их получить.
Чтобы они не были такими однобокими, ты имеешь
в виду? Да, ну они бесполезны, для игрока бесполезны. Это, знаете, это как хитпоинты. Другая шкала хитпоинтов. параллельная.
В системе было написано то, что возьмите побольше, чтобы сразу же не отъехать, но что-то да, я как, то ли я неправильно водил, то ли не осознал, как это сделать, чтобы было правильно, красиво и интересно.
Кажется, в Урбаншаду уже у тебя ходы открывались, да, я правильно помню?
Да,
дополнительно. Да, поэтому это было органично, что ты как бы у тебя было по кайфу скатываться, вот набирать всякие очки, очки тьмы, грубо говоря, которые они и там, и здесь называются. И, а здесь тебе просто не хочется кастовать лишний раз, что, мне кажется, не очень интересно делает игру.
Это, знаете, вот сюда подходит фраза как раз-таки из Фейткора, то, что про аспекты, то, что они не должны быть только хорошими и только плохими. Они должны быть одновременно и хорошими, и плохими. Вот сюда бы она подошла лучше всего, наверное.
Причем они же попытались что-то сделать. То есть здесь, когда ты набираешь определенные, скажем так, доходишь до точки невозврата в своем значении этого коррупшена, тебе по таблице накидывается какая-то рандомная штука.
Рога, копыта, вот,
светящийся возможно, хвост. Будь этот...
Это рога, копыта.
Да, и возможно, будь эта таблица веселее, и будь она, собственно, включая на в себя еще какие-то положительные вещи, это было бы, ну, как-то более уместно. Вот, а то здесь раз, и у тебя там чешуя выросла везде, и ты такой, ну, здравствуйте.
И тебя уже убивают охотники на ведьм.
Ну, собственно, да. Ну, если ты каким-то образом ее откатишь назад,
не, там значение, можно набрать. У тебя на, эта штука там, пропадает. Там же эта коррупция делится на переменные постоянные. Если набираешь переменные, то она к концу дня у тебя пропадет. А если постоянно, то будет с тобой всю жизнь.
Ну, если только не.
Да, есть только это.
Костер и тому подобные вещи. В общем, коррупция скорее скучна, чем нет.
Ну, помимо коррупции, я просто хотел бы про сам заклинание и тексты. В большинстве своем они максимально дженерик и чего-то интересного. Вам придется искать буквально. Большинство заклинаний это в духе там D4 урона каждый раунд, какие-нибудь... И только ты думаешь, что, блин, наверное, здесь будут какие-нибудь когти из-под земли. Не когти, как это называется? У деревьев, господи. Корни. И тут вот тебе корни вот из-под земли следующим заклинанием, которые дают, грубо говоря, там стан. Ну, конечно, чего-то особо интересного здесь не найти, такой стандартный набор, по-моему, заклинаний сам по себе. И их тем более мало, если хотя бы у тебя в каком-нибудь там популярнейшей D&D 5 у тебя большой набор их в начале, то здесь ты из скучных заклинаний выбираешь себе 2-3 на начало игры.
Вот, и не будешь ими никогда пользоваться, да?
Я как игравший за мага тут могу сказать, что это не очень интересно здесь этим заниматься. Учитывая еще, сколько у тебя здоровья случается, ты, скорее всего, ты захочешь просто сбежать с поля боя и не набирать ни коррупции, ни использовать свои заклинания слабейшие.
Максимально избегать.
Кстати, про поле боя. Давайте пару слов о том, как вообще здесь происходит, собственно, бой, наверное.
Собственно, можно играть... Ну, самое главное, то, что можно играть без сетки. Это как дополнение написано, то, что если вам уж очень надо и вы очень любите, то нарисуете ее. Что, собственно, спасибо. Я не люблю играть по сетке.
А так в основном все довольно прозаично. Инициатива.
Раунды.
Раунды и там
потом. Ходишь, бьешь. Все привычно, все стандартно. То есть, ну, не вышли за какие-то рамки.
Единственный, ну, такой довольно интересная штука это болевой порог. Это когда тебе наносит какое-то количество урона, либо сверх этого, у тебя есть. Тебе становится слишком больно жить, скажем так. И ты можешь либо упасть на ноги, либо
получить атаку,
дать противнику еще одну атаку провести по себе. Да. Ну, это работает, естественно, как в одну, так и в другую сторону. То есть у монстров тоже есть этот болевой порог.
И что самое интересное, каждый раз выбирает игрок.
Ну да, то есть, ну, в смысле, если игрок бьет монстра, то он выбирает, что с этим монстром будет, если он его так очень сильно ударил.
Хоть какая-то возможность повлиять на него, кроме того, что я снимаю ему хп, ну, условно говоря.
Ну, в целом, вроде, и, в общем-то, по бою, не сказать, чтобы он какой-то сильно перегруженный.
Да, то есть,
да вот, простой бой.
То есть вносят коррективы способности, которые есть у вас, то есть это может быть там другая характеристика, или в определенном случае вы можете там что-то еще бросить, но в целом он, этот, не сказать, чтобы это прям страдание, когда ты сидишь по 10 минут и думаешь, что мне сейчас кинуть, довольно быстро и удобно.
Еще было пара абзацев про вызовы другого характера. Это социальные и... Ну, в основном социальные, конечно. Да, там всего два абзаца. Что тоже, конечно, намекает, что особо с людьми-то не разговариваете, у вас правил для этого
каких-то... Вы тут в лес пошли, да. Какие люди, ребята, о чем вы?
У нас просто в группе было два персонажа, которые изгой, и у них любое взаимодействие будет disadvantage, поэтому...
Поэтому поговорили.
Да.
А, ну, кстати, про disadvantage, который упомянул квадрат, да, здесь есть примерное подобие advantage и disadvantage, как, например, в D&D 5, то есть когда ты кидаешь два раза, выбираешь худший результат, ну или лучший результат, вот. Два раза, в смысле, до 20, вот. Также в каких-то случаях, по-моему, в случае боя, здесь есть еще один вид преимущества, это когда у тебя плюс 2 на бросок, по-моему,
плюс,
да?
Плюс D4 на урон.
И плюс D4 на урон, то есть как-то... Не очень очевидно. Иногда такое, иногда такое.
Причем, кстати, вот эти механики преимуществ и непреимуществ, по-моему, они здесь... Ну, мне очень нравится эта механика, но она как-то здесь не очень активно используется. Пару раз буквально вылазила.
И все-таки понравились вам правила или нет, по большому счету?
Боя?
Они легкие.
Ну, скорее, правила вообще, да?
Наверное? Ну да, вот в целом, это правила для игроков, которые были представлены. Какие вы к ним испытывали чувства?
Ну, скажем так, наверное, видали и похуже.
Криолис.
В целом, какие-то, ну, никакие, то есть они работают, они не ставят активно особо палки в колеса, когда ты пытаешься их использовать, вот. И как-то, с одной стороны, ты не замечаешь, но...
Не, ну иногда тебе от них скучно.
В ролевых игр, наверное, не всегда так, да. То есть здесь это именно правила, которые ты особо не замечаешь, они у тебя... У тебя не возникает желания там каждые 5 минут открывать книжку и там что-то искать, вот. Но, опять же, ничего прям классного и суперинтересного в них нет.
То есть обычные укороченные правила D&D перевернутые.
Не, ну здесь не D&D, мне кажется, здесь очень важно подметить, что я бы не советовал это тем, кто не любит систему, когда у тебя куча разных трейтов, и тебе нужно собирать из них персонажей. Здесь прям на это очень много, здесь с этим связана магия, и мне кажется, поэтому магия здесь скучная. Поэтому, ну, если вы не перевариваете такое, я бы уходите отсюда. Иди своей дорогой, странник.
Что мне, кстати, понравилось, прям прикольного было, да, в плане оружия. Ну, как вот мы всегда бросаем атаку в ДНД, да, и потом, если атака успешная, мы бросаем урон. Но когда дело доходит до брони, ну, в ДНД это же не так сделано, здесь ты бросаешь на защиту. Вот, и если все-таки начало наклонения, если все-таки атака прошла, то броня поможет тебе защититься. То есть это некоторая такая параллель с оружием. И не знаю, почему-то мне показалось, что это прикольно. Я бы вот такое где-нибудь использовал бы и в другом месте.
Ну да, одно дело, когда броня — это просто абстрактный минус, который у тебя абстрактно вычитается. Вот. А другое дело, когда... Ну как в других...
Например, играх. В Black Hack или Forbidden Lands. Вы про это?
Да, 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 да. Она здесь по похожей схеме работает, только Forbidden Lands или это... Не помню, как в Black Hack, но Forbidden Lands там же в зависимости от количества успехов у тебя уменьшается. А здесь просто ты кидаешь там условно число, и, собственно, сколько выпало, столько у тебя и...
Не, ну, мне, кстати, тоже нравится проходит. Тенденция, что такое... Ну, броня, она становится более... Ее можно пощупать, грубо говоря. Мне кажется, такая хорошая тенденция, если, ну, если, как мы заметили, это действительно появляется в большинстве игр.
А вы бы что-нибудь еще утащили в другую игру отсюда? Ну, какие-то правила.
Кстати, даже систему броню я бы утащил из другой игры, если честно. Она здесь есть, но она не настолько интересная, чтобы ее утаскивать прям.
Мне кажется, у нас довольно стандартная эта система брони. Единственное, я бы утащил только в ту игру, в которой ее нету, эта система брони.
Блин, здесь же даже не было у нас, ну, в этой игре нет критических успехов и провалов, правильно? Или я что-то путаю?
Их можно вставить, это как опциональное правило.
Вообще, да. То есть, и вообще, такой дисклеймер, Core Rulebook, так называемый, который там есть, он там, на удивление, небольшое количество правил. То есть, там есть еще так называемый Advanced Player Guide, и там правил будет побольше, и там добавляют еще всякие другие штуки, а вот в Core Rulebook он прям такой минималистичный, что ли. Вот, там не сказать, чтобы какое-то большое количество правил есть.
В нем 265 страниц, вот он у меня открыт.
Ну, несмотря на это...
Правил немного.
Именно правил там не сильно много.
Что ж, будем закругляться, наверное, с правилами для игроков и перейдем
Да, давай про мастера. Правила для мастера да. поговорим.
В целом они тоже не ближе к какой-то оригинальности. Вначале представлены принципы для ведения игры, и, как обычно во всех играх, они хороши.
Принципы для ведения игры — это хорошо, это... принципы мастера, где бы они ни были, да.
Сейчас этим многие игры пользуются и делают это хорошо. Что самое интересное, в разделе для мастера представлены опциональные правила для игры. И вот я часто говорю то, что это опциональные правила, Вот, то есть много правил написано в разделе для мастера. Типа, если хотите, можете их использовать. Мне это показалось немножко странным. То есть зачем вообще придумывать кучу правил, которые вы можете использовать, а можете не использовать, если хотите, и они находятся черт знает где.
Ну, тут, с одной стороны, это, наверное, чтобы игрокам поменьше рассказывать для начала.
Может быть, так, да. Но у этих правил опциональных есть большой недостаток, они довольно сырые, но некоторые из них выглядят вкусно. Вот тот же тратить опыт или получать коррупцию за возможность перебросить. Понятное дело, что это недоведенная до ума механика, она просто написана, то есть, ну, потрать опыт, перебросить. Это не очень интересно, но могла ли вот такая механика стать центральной, чтобы это не вышло вторыми фейтпоинтами?
Сравнить с фейтпоинтами, пожалуй, это не очень корректно, потому что в фейте же там прям есть полноценная
да, там прям механика устроена.
Все такое, а здесь оно типа так, это, в одни ворота получается.
Я говорю, можно было бы сделать из этого центральную механику?
У меня здесь есть еще одно замечание. Ну, хороший совет, в общем, будущим геймдизайнерам, если вы что-то не сделали, подместите это в опциональные правила, и никто вам не будет предъявлять, что у вас...
Типа, но мы же это не доделали. Ну, камон,
ну, это да? Как в раннем доступе в Steam лежит, так и здесь. Почти то же самое.
Она, в принципе, может быть центральной, но надо чем-то ее еще доложить.
Что-то добавить туда. Что бы ты добавил? Так вот, ну, значит, вы прям вот, как, короткий совет. Чего бы ты сделал такого, чтобы она
чего-нибудь заиграла? Положительного. Чего-нибудь положительного вот к... Тем же самым.
Возможно, еще можно сделать обмен этим опытом между
игроками.
Как-то игроками, например, гипотетически. То есть, чтобы это было не прямая линия, мастер ты. Ну, вообще, персонаж здесь сейчас получает опыт за сцену, в которой был какой-то челлендж. То есть, какой-то вызов. То есть, довольно размыто, вот. И, возможно, это не очень удобно. Но хотя у нас вроде особо не было с этим проблем, да?
Вроде как, да.
То есть, да, возможно, обмен опытом. Ну, как это, забавно. Это обмен опытом.
Это интересно, да, он размножался.
Это, знаете, это был бы человек-банк опыта, ну, который раздавал другим свой опыт.
Это, наверное, чтобы он не пользовался.
Да, то есть ты берешь
под проценты.
Черту старый.
Опыт под
проценты. Нет, ты берешь черту старый, значит, у тебя там, например... какой-то бонус к тому, чтобы ты мог делиться,
да, опытом, кстати, там, с другими, вот и это
прочие
вот
такие вещи.
Нет.
То есть, ну, это как-то уже придумывание, но гипотетически. Я, по-моему, я не встречал до этого игр, где вот связанных с тем, чтобы прям активно использовать опыт не только для того, чтобы улучшать персонажа.
Вот, у меня просто сейчас появилась идея, то есть вот как раз с этим вот с долгожитель и краткожитель. Старый и молодой. То есть молодые быстрее накапливают опыт, а старые больше знают. То есть у старых больше вместилища, а молодые быстрее накапливают.
Кстати, да, прикольная идея. Это прям вот к месту было бы. Забавно.
Ну
да.
Вот, например, в другой игре от Free League, там в Tales from the Loop. Мне, кстати, больше всего нравится, как реализован возраст. Там просто молодые, у них больше характеристики, например, интеллект, а у персонажи, которые старее, у них больше навыков, то есть они больше видели в этой жизни. По-моему, очень органичное решение для проблемы возраста.
Так, ладно, с очками опыта вроде бы понятно. Еще мне как мастеру не понравилось то, что не было каких-то правил последнего Двакара, но...
Ну да, игра, в которой вы исследуете лес, нет правил... Есть одна отписка в стиле того, что ну вы должны купить лицензию, чтобы этот, иначе вас там рейнджеры, которые патрулируют его границы, могут поймать. Ну и типа, и мы в начале игры такие, ну мы, короче, это у нас один из наших персонажей тусовался с этими рейнджерами долгое время очень, и сам был рейнджером, ну у нас есть лицензия, и типа, и все и забыли. Как Прямо как долг в Кориолисе за корабль. То есть каких-то механик, связанных с непосредственным исследованием, там особо...
Ну, мне кажется, вот эти лицензии, они здесь играют вот на общую тему, вот, знаете, коррупция, покупка лицензий.
Было бы забавно, чтобы колдовать, нужно было бы покупать лицензию.
Ну, вообще, здесь же есть маги, скажем так, легальные и не очень легальные.
Да.
Вот. Ну, с точки зрения вот этих вот.
Ну, да, кто на госуслугах зарегистрировался, кто...
Ну, если ты есть в реестре магов, собственно говоря, то тогда вот. Вот тогда и поговорим.
Вот. Также написаны некоторые приемы для мастера, который он может использовать на игре. И один из таких приемов прям вот написан в правилах мастера. Если у игроков все плохо, то используй Deus Ex Machina. Или как она там правильно произносится?
Кидай рояль из кустов, спасай их.
Спасай их, выноси их из этого сражения, чтобы они все не померли. Убьет ли такой подход у игроков чувство собственной значимости?
Ну, если у игроков есть чуть-чуть там способности к анализу, я думаю, что они заметят, что к ним прилетели орлы и как бы утащили их от орков.
Ну, здесь вообще со смертностью, по-моему, да, не этот, не сказать, чтобы сурово все.
Но если вдруг ты упал, то один бросок, ты помрешь.
С другой стороны, знаете, здесь мне кажется, что она и не настолько эта игра модная и инди-боярская, чтобы держаться за персонажей, то есть, которые должны умереть в красивые сюжетные моменты. Ну, мне кажется, что это такой подход, который вот в всяких мидскульных играх постоянно встречается. Если вам там нравятся всякие игры уровня D&D 5, то, наверное, ваш мастер делает так постоянно. Если вы другого не видели, то вы не заметите разницы. Игра, кстати, вышла в 2015 году и выглядит, как будто она из 2012, по-моему, если не раньше.
И если вот этот прием с... вытаскиваем игроков из жопы, мне показалось плохим, то там еще был прием такой, как вступительная сцена. Сейчас опустим то, как я ее использовал, то, как она должна использоваться. Эта сцена направляет сегодняшнюю игру в нужное русло. Можно ли вообще добиться вступительной сцены, которую ставит один лишь мастер, такого эффекта, вот, чтобы она вот направила течение игры в нужное направление? Или вот она зачем-то для другого нужна?
Ну, мне кажется, здесь вопрос нужно поставить иначе. Уместно ли разбитие игры на сцены, наличие каких-то высокохудожественных сцен в этой игре, в игре Сюмбарум? Ну, если честно, мне кажется, не особо. Игра Сюмбарум, она не про сцены, она про то, как тебя в конце боя спасает как рояль.
Не, ну здесь как бы сцены здесь не имеется в виду о том, что типа, а давайте мы поставим сцену, как персонаж А будет говорить с персонажем Б. Нет, здесь же имеется в виду просто какая-то сцена. То есть это может быть вполне и боевая, условно боевая сцена. Вот. Ну то есть здесь может ли это работать? Ну да, конечно, может, если все играют в одно и то же. Здесь даже примеры роялей, кстати, есть в рулбуке.
В общем, подытоживая, не знаю, как вам, но не знаю, мне почему-то это очень сильно заходит. Я прям до этого одну игру играл, в которой тоже были вступительные сцены, и я вот проникся вообще этим способом начала. Мне также мне нравится еще и конечная сцена, которая только игроками ставится. В общем, не знаю, мне это очень понравилось, потому что позволяет красиво начать.
Ну, вообще, это выглядит здесь так, как будто ты идешь по древнему Давакарскому лесу из 2010 года, и тут лучик света интересных идей пробирается сквозь его ветви. И, типа, вау, сцены, вы советуете мне делать вступительные сцены, а после этого рояли, класс.
Но что было не самым лучшим в Сюмбаруме, прям вот то, что, мне кажется, испортило вот... до конца все представление о нем у меня как у мастера, это абсолютно никакие монстры. То есть там есть несколько монстров, которые имеют свое описание, и они хорошо вписаны в лор, как и все остальное в этом сеттинге. Но для механики эти монстры представляют собой только набор циферок. То есть у них есть какие-то способности, но все эти способности имеют такое воздействие, ну, плюс 3 на атаку добавь, чтобы было, ну, я постоянно там вот 3 атаки, а там плюс 4 на атаку. и не было ни одной способности, которая делала бы монстра по-настоящему интересной, и не только вот циферку ему какую-то увеличивала в его наборе характеристик. Из прикольного было только какие-то ядовитые кровь, когда ты кого-то там бьешь, и на тебя брызгает кровь, то ты получаешь какой-то там урон. Ну, прикольно, но не до конца. Я думал то, что поможет дополнительная книга, где написано про создание монстров, и создание монстров там занимает не больше 5 страниц, по-моему, даже меньше. И я задался вопросом, а почему нельзя было это включить в Core Book? По-моему, странно. То есть, ну, лишних 5 страниц, наверное, бы книжка выдержала. И был бы инструмент по созданию чего-то своего.
Ну, по факту, да, монстр здесь прям такой себе совсем. Когда ты смотришь на вот эти карточки их, где у тебя просто цифры, 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 цифры и тому подобное. И ты такой, блин, так вот, Мы же говорим про лес, да, огромный. Почему в книге нет каких-то правил по, собственно, окружению какому-то? То есть наверняка в древнем лесу, могучем, темном, должны быть какие-то крутые вещи, которые могут там происходить. А в книге ничего про это не написано. Собственно, про сам лес. То есть, может быть, там, я не знаю, да, есть хищные ели какие-нибудь, которые тебя оплетают и съедают. Может быть, там еще что-то. Но это отдается просто на откуп мастеру, и вместо этого нам просто в лицо кидаются списки характеристик монстра и там, что с него может упасть, условно говоря.
Да, еще таблицы с ценностью всяких клыков, змей, которых вы можете слутать с них.
Вот, то есть в этом плане это разочарование, в этом плане, конечно, да.
Ну, то можно, в принципе, подходить к концу. Нужно вспомнить про дополнительные книги, которые, в принципе, для игры не особо нужны, но добавляют каких-то интересных штук. Это Advanced Player Guide, там куча дополнительных правил, еще дополнительный архетип для профессии, расы дополнительные, способности, трейты, ну, в общем, вот еще столько же к правил. Ну, некоторые из них хорошо вписываются, другие не очень. Там наконец-таки появляются правила по нагрузке, например. А то
не то, чтобы не мы сильно их были рады.
Да-да-да.
Этому факту, конечно.
Вот. Да, еще есть книжка с монстрами. Там куча их описаний, вот создание своих монстров. Ну, в целом, просто такое расширение для сеттинга больше, чем какого-то интереса они добавляют.
Ты забыл сказать, кстати, там есть картиночки.
Да-да-да, картиночки, обязательно картиночки. Есть даже отдельная книжка с картиночками, которые...
Да, мы говорили.
Которые хороши. Есть просто куча... Ну, как куча? Кучка приключений, которые можно брать и играть, только, не знаю, где, я их все не читал, потому что они все денег стоят. Те, которые были, что-то я не проникся этими приключениями.
Они, возможно, в основном такие довольно классические в каком-то смысле. Да-да.
Прямолинейные и притянутые местами. Ну, в общем, кому-то, если кому-то нравится играть по готовым приключениям, играйте, да. Вот. Есть еще какие-то книжки? Может, я забыл про что-то?
Ну, вообще, в большом, ну, как бы, в основном все. То есть, и там еще есть, конечно, этот Adventure Pack, но там тоже там и приключения, и немножко правил. Но в основном, да, в основном много книжек с приключениями.
А, я не помню, кстати, есть этот бесплатный быстрый старт для Симбарука?
Вы смотрели, вроде бы был, да?
Насколько я помню, да, есть.
Вот это хорошая вещь, на самом деле.
Сможешь догадаться, хорошо это будет или не очень. Вот, ну, и можно приходить к заключению.
Ну, я думаю, по нашим обсуждениям можно понять, что арты — это просто... Мы не можем сказать про нее то, что это плохая игра, потому что достаточно посмотреть на арты, которые там есть, и просто нет, язык не поворачивается так сделать. С точки зрения артов — это восхитительно. С точки зрения самой системы, ну, это видали мы и получше. Так, какая-то никакая, в общем. Тот случай, когда можно встретить по обложке на отличненько.
В общем, это артбук с набором не самых интересных правил.
Но заметьте то, что, несмотря на то, что мы всем сказали, в это все еще можно играть.
Еще мне очень нравится, как здесь изложен сеттинг. То есть я вот за изложение сеттинга реально поставил бы вот 3 балла полноценных.
Да.
Даже система магии меня не смущает в этом при этом. То есть, если сравнивать с Кориолисом, не к месту он будет упомянут, здесь идеально написанная книга, идеально написанный сеттинг. Я прям вот проникся, понял, и мне понравилось. Мне нравилось читать.
Ну да, за исключением магии, в этом плане, да, все хорошо. Тут всякие на полях различные там клинопись и вставочки флафовые есть, довольно, причем которые к месту. То есть, вот в этом плане тоже хорошо, да.
Единственный, наверное, наполнен сам лес. Не до конца наполнен.
Точнее, практически совсем не наполнен. Это прям вот немножко провал. В игре про лес, там подозрительно мало вообще про, собственно, лес.
Там больше про города.
Я вот открыл папку, и я почему-то вижу карту всего мира, вижу карту города. Здесь есть отдельный файл, но здесь нет отдельной карты леса, кстати.
Ну, она на карте мира занимает примерно практически половину.
Половину пустоты.
Еще бы я хотел заметить, что, ну, у меня, по крайней мере, такое чувство сложилось, что дизайнерам не хватило смелости какой-то сделать игру современней, что ли. Вот у них были крутые идеи, которые нужно было развивать, расширять, но они как будто сделали несколько шагов назад, взяли проверенный временем Мидскул и попытались сделать что-то в нем, но...
Возможно, не доделали просто. Этим объясняется, например, Advanced Player Guide, в котором огромное количество правил есть.
Да, либо им просто на Reddit писали, что, господи, почему нету правил по стрельбе. И такие, надо срочно вставить правила по стрельбе. Когда мы что-то поняли, они дали людям, вот знакомым, поиграть в нее, и дальше этих людей не уходило, как будто вот у них не хватало критики какой-то.
Ну, это может быть национальная особенность шведского геймдизайна.
То есть, не выпуская игру, вроде бы доделанную, но на самом деле нет. Очень интересная особенность геймдизайна. Что ж, мне кажется, мы обсудили все, что я хотел. Где-то лучше, где-то хуже. И на этом можем закончить.
Да, в общем, если вам нравятся арты, покупайте Кориолис. Ой, господи, Кориолис.
Блин, сидеть, вырезать.
В общем, если вам нравится такой стиль артов, покупайте Симбарум. Вообще не разочаруйтесь ни разу. Еще и поиграйте даже в это, наверное. И даже у вас будет не сильно гореть. Если вы покупаете из-за правил, ну, не стоит покупать это из-за правил. Вот, пожалуй, такой вердикт у нас, да?
Всем спасибо, все свободны.
Да.
Да, всем пока.
На стриме пока, всем тем четырем людям, которые нас смотрят. Это
мы. Это мы.
Это, возможно, мы, да. Если кто-то досидел до этого момента, спасибо.